общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, посвященное тому, как решают россияне свои психологические проблемы. Как выяснилось, 90% граждан страны никогда в жизни не обращались к психологу. Почему так плохо приживается практическая психология в России? Почему со своей проблемой люди предпочитают идти к гадалкам и магам? В программе участвуют сотрудник Левада-центра Полина Черепова, социальный психолог Андрей Юрьевич, замдиректора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук и доктор философии. Философия, культуролог Игорь Яковенко. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru, а смс-сообщение вы можете прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Но прежде всего, Полина, расскажите, пожалуйста, о результатах исследования вашего центра поподробнее.
Опрос, проведенный нами 23-26 июля 2010 года, касался, в частности, вопросов о том, как часто россияне ходят к тем или иным представителям оккультных наук, гадалкам, ворожеям, магам, народным целителям, и как часто помогает это им в решении их проблем, а также как часто они ходят к психотерапевтам и насколько это эффективно влияет на их жизнь. В ходе опроса было выяснено, что 20% респондентов хотя бы раз в жизни воспользовались услугами того или иного экстрасенса, гадалки, мага. Вот. А в то же время к помощи психолога за всю жизнь прибегало в два раза меньше россиян, лишь 10%. Данные о том, насколько это помогало обращавшимся, примерно одинаковые, то есть около 2/3 респондентов, обращавшихся к гадалкам и к психотерапевтам, отвечают, что да, на самом деле в той или иной степени это им помогало, всегда или иногда, в значительной мере или в какой-то мере.
Я тоже свой небольшой опрос сделала для этой программы на форуме у нас в интернете на тему «Верите ли вы, что психолог может помочь в решении жизненных проблем?» Вот что пишет Алина из Москвы. «Не может, может только чуток успокоить, как валерьянка». Скептик добавляет. «Или как водка ее количество. Выпивший человек, море по колено, все хорошо и отлично. Но наступает похмелье, и оказывается, проблемы-то никуда не делись. Точно как и психологи». Влад Лен пишет. «Естественно, в пределах своей компетенции психолог может помочь в решении жизненных проблем человеку. Роль психологов и их количество будет постепенно возрастать». Ами из Подмосковья. «Только если это жизненная проблема, не с кем поговорить. В противном случае я не вижу причин обращаться именно к психологу, а не к кому-то другому». «Факт» из России, подписался слушатель. «Нормальному психически здоровому человеку не нужен никакой психолог, ни маг, ни гадалка, ни волшебник. Психологи-экстрасенсы – это удел людей психически неустойчивых, неудачников по жизни, неумех, неврастенников, поклонников «Радио Свобода». Вот в какой мы ряд попали. Эти психопроблемные люди – хорошая находка для психологов, гадалок, магов, колдунов и прочих аферистов, как источники гонораров». Тут тоже ряд неплохой. Ольга пишет, верю, что психолог может помочь человеку. Специалист поможет разложить по полочкам весь сумбур, развеять страхи, расставить все точки над «и», дать ему объяснение, успокоить. Да, общение с психологом должно стать нормой для многих людей. Миша из Москвы. Той части граждан, которая мучается от того, что не может решить, где купить виллу или какую яхту, тем психолог, конечно, поможет. А тем, кто не знает, как прокормить свою семью, не помогут все психологи мира. Андрей Владиславович Юрьевич, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, с одной стороны, мнение, прозвучавшее наших слушателей, а с другой стороны, мнение респондентов Левада-центра, то есть россиян, да, которые, в общем, во многом совпадают.
Ну, распределение ответов респондентов понятно, кто-то психологами доволен, кто-то нет, но при этом совершенно очевидно, что многие под психологами имеют в виду что-то другое. И это, кстати, вот одна из главных причин тех результатов Левада-центра, которые были получены. То есть вообще нашим согражданам свойственно очень плохо разбираться в том, чем занимаются психологи, а также путать их с психиатрами, психотерапевтами, психоаналитиками. Часто психологов путают с астрологами, гадалками. Кстати, это прозвучало в одной из реплик, которую вы зачитали. Ну, и в таких ситуациях работает логика, которую тоже вы озвучили. Но вот психиатр и психолог – это одно и то же. Если я психически здоровый человек, то зачем я пойду к психологу? Хотя главное различие между психологами и психиатрами заключается в том, что психиатры лечат психически больных людей, а психологи помогают психически здоровым. Ну, есть и другие причины, но, в частности, один из опросов, проведенных Фондом общественного мнения в 2006 году, по-моему, продемонстрировал очень выраженную, закрытую психологическую культуру нашего общества. В чем это выразилось? Ну, вот, например, 47% опрошенных тогда ответили, что к психологам не будут обращаться никогда и ни при каких обстоятельствах, потому что обращение к психологам – это пустая трата времени и денег, это развлечение для жен новых русских, богатых людей, а бедным людям не до этого. А 58% опрошенных тогда ответили, что когда у них возникают какие-либо психологические проблемы, душевные трудности, переживания и так далее, то они носят все это в себе. Вообще вот раскрывать свои эмоции, делиться своими проблемами с окружающими, это вообще что-то вот неприличное. Вот существует такое представление в нашей культуре, что, кстати, связано и с нашей идеологией, с ее эволюцией, с другими причинами. Но если психологические проблемы возникают все-таки, душевные переживания, то, конечно, их решать надо с помощью друзей, горячительных напитков, но не психологов. Ну, такого рода причин довольно много, но существует еще и общая закономерность, состоящая в том, это количественно подсчитано и проверено, что количество психологов и востребованность их услуг в любом государстве прямо пропорционально социально-экономическому развитию этого государства. То есть, чем более развита страна в социально-экономическом отношении, тем больше там психологи, больше психологов количественно, и тем более востребованы эти их услуги, что легко понять. Людей, для которых главная забота – это забота о хлебе насущном, ему не до психологов, потому что ему приходится решать более важные проблемы, что, кстати, тоже прозвучало в репликах, которые вы озвучили.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социальный психолог Андрей Юревич, социолог Левада-центра Полина Черепова и культуролог Игорь Яковенко. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. К Игорю Яковенко мой следующий вопрос. Есть ли у вас, Игорь Григорьевич, объяснение того, что россияне предпочитают психологам и психотерапевтам гадалок и магов? Традиции страны тут играют роль?
С точки зрения культурологии все довольно просто. На самом деле гадалки, маги, экстрасенсы – это название традиционного народного целителя, который был искренне, там был до Петра I, до модернизации, и это тот полюс, к которому обращается традиционный человек. А европейская медицина появилась позже, и она была вот врач, он был носителем, так сказать, Запада, врач он немец. Ну, немец в том смысле, что немой иностранец. А ведь еще в XIX веке старообрядцы, немцы и бесы, в общем, как бы не сильно различали между собой. В 1771 году в Москве была эпидемия чумы. Чума – это такое заболевание, которое предполагает некоторые противоэпидемические мероприятия, там, в частности, особым образом хоронят. Так вот, население Москвы эти не выполняло требования врачей, то есть немцев, стало быть. Людей хоронили тайно в погребах, либо в садах. А москвичи собирались у Кремля у Варварских ворот, там висела икона Богородицы, в убеждении, что Богородица уврачует. Московский архиепископ Амвросий, зная, что скопление людей только эпидемию, так сказать, провоцирует, повелел снять икону. Толпа ворвалась в Кремль, разграбила палаты и убила архиепископа. Вот мы с вами живем с потомками этих москвичей. Отношение к европейской медицине настороженное. Люди уже готовы делать прививки от эпидемий, а вот эти с психологией своей, они никак не готовы.
Полина, а чем вы объясняете вот эту тенденцию, что в два раза больше людей обращается все-таки к представителям оккультных наук, нежели к психологам?
Ну, во-первых, надо еще, конечно, понимать, что сравнивать эти цифры в абсолютных каких-то, на абсолютных основаниях невозможно, потому что так или иначе область экстрасенса начинается в том числе и там, где заканчивается область и медицинских работников, и даже правоохранительных органов, то есть помочь найти человека, потерявшегося, когда уже милиция бессильна, помочь, по крайней мере, дать надежду, что что-то еще можно сделать, когда медицина уже говорит, что ну, мы бессильны. То есть это в том числе и люди, которые раздают предпоследние и последние надежды.
Еще сообщение от слушателей. Хейдельбергерин из США. Безусловно, да, может помочь психолог. Только психолог и может по-настоящему разобраться в сложной проблеме. На Западе все обращаются к психологам в таких случаях. Игорь из Санкт-Петербурга. Лучший психотерапевт – нормальные условия бытия. Уверенность в завтрашнем дне. Олег из Москвы. Конечно, помогает. Не всегда родным расскажешь то, что на душе. Да взгляд нужен со стороны, непредвзятый. Влад из Германии. Советская власть так поработала над сознанием наших граждан, что почти все страдают раздвоением личности. Поэтому чаще может помочь психиатр, а психолог – это как учитель для первоклашек. Игорь Григорьевич, есть комментарий?
У меня одна реплика. Те проблемы, которые сегодня решает психолог в обществе, в общем, атеистическом на самом деле, вопреки всех деклараций, в доброе старое время решал священник. Люди приходили к нему со своими проблемами, и он их уврачевал, на самом деле выполняя такую психотерапевтическую функцию, но из позиции отца, наставника, из позиции церковной. Это первое. А второе связано с тем, что на самом деле нет ответа, надо идти к психологу или надо идти к целителю. Модернизированный человек сам по себе пойдет, ему надо ходить к психологу. Человек традиционных ориентаций, и ему органичнее пойти к экстрасенсу, и ему надо идти к экстрасенсу. Каждому свое.
Андрей Владиславович, вы согласны?
Ну, я с этим, конечно, не согласен, равно как и с тем, что современные маги и колдуны являются продолжением традиции традиционных российских целителей. Ну, как-то вот прямую связь между, скажем, Григорием Гробовым и российскими целителями мне довольно трудно обнаружить. Ну, наверное, это одна из причин, но я все-таки в качестве существенных вижу в основном другие. Ну, я бы назвал, во-первых, полное отсутствие правового регулирования этой сферы деятельности, магов, колдунов и так далее, которых, по данным Всемирной организации здравоохранения, в нашей стране сейчас насчитывается порядка 800 тысяч. Для сравнения, врачей профессиональных 600 тысяч, ученых 400 тысяч. То есть колдунов примерно столько же, сколько ученых и медиков вместе взятых. Еще одна причина стоит в том, что вот многие сильные мира сего, в том числе известные наши политики, охотно прибегают к их услугам и всячески их поддерживают. Ну, очевидная причина состоит, конечно, в наших средствах массовой информации, которые просто напичканными объявлениями типа «приворожу», «отворожу», «заворожу на деньги», «верну мужа за полчаса» и так далее. Ну, и в первую очередь, конечно, наше телевидение, которое колдунов, астрологов, экстрасенсов показывает гораздо чаще, чем ученых вообще, и психологов, и ученых-психологов, и практических психологов в частности. Но помимо частных причин здесь тоже есть общая закономерность, которая стоит в том, что в смутные времена всегда иррационализм общественного строения нарастает. Вот яркие примеры России времен Первой мировой войны и сразу после революции, когда был культ вызывания духов и так далее, Германия предвоенная. Ну и эту закономерность тоже легко понять, потому что когда рушатся привычные для человека реалии, которые он считал незыблемыми, ну, например, мировая система социализма, Советский Союз. Вот когда все это рушится, он готов поверить во что угодно.
То есть вы считаете, что сейчас смутные времена?
Ну, я в этом совершенно не сомневаюсь. То есть вопрос в том, это вот сами смутные времена или это продолжение инерции тех смутных времен, очень смутных, которые у нас были в начале, середине 90-х, но что у нас не наступило время настоящей стабилизации общественных настроений и время господства рационализма в общественном мнении, это совершенно очевидно.
Полина, что ты хотела сказать?
Я хотела также добавить, что в какой-то мере все-таки, когда человек идет со своими именно психологическими проблемами к экстрасенсу, они не к психологу. Это такой способ перекладывания ответственности некой. Если мы идем к психотерапевту, к психологу, мы пытаемся разобраться в себе, почему моя жизнь так складывается, почему я не могу изменить обстоятельства. А когда мы идем к экстрасенсу, мы просим, вот, приворожите ко мне, отворожите меня. То есть это вот какое-то возложение на вторых лиц ответственности за свою жизнь и попытки людей, которые вокруг меня, все-таки каким-то образом к себе, ну, даже если приворожить, например. То есть это способ ухода от личной ответственности за свою собственную жизнь.
Ну, все это достаточно хорошо ложится на то, о чем я думаю и говорю. Если человек стал личностью, то он пойдет к психологу, он личность. Если он индивид, он часть целого какого-то архаического, то его мышление ведет его к народному целителю. А полагать, что проблема в рекламах экстрасенсов – это путать местами причину и следствие. Проблема в стадиальных характеристиках сознания общества. В советское время ни одни экстрасенсы себя не рекламировали. Однако потребность в этом иррациональном жила в культуре, воспроизводилась, были бабки, была потребность. Кончилась советская жесткая эпоха, возник рынок. И эта потребность эксплицировалась, она вышла наружу. Наверное, можно ее регулировать правово, но качественные характеристики массового сознания от этого одномоментно заведомо не изменятся.
Полина, а кто, собственно, ходит вот в большей степени к магам и гадалкам? Жители каких регионов, люди какого возраста?
По нашим данным, к услугам экстрасенсов прибегают чаще всего пенсионеры, предприниматели, как ни странно, женщины в три раза чаще, чем мужчины, и также регулярно обращаются к гадалкам россияне моложе 25 лет с образованием ниже среднего и жители сел. Но это все, в принципе, вот так вот, если по отдельности рассмотреть, все это объясняется достаточно, это все понятно. То есть жители сельских поселений, там это развито, это действительно в культуре из века в век. Жители, например, россияне моложе 25 лет, но здесь, понятно, здесь у них жизнь чистый лист, они просто не знают, как они, у них нет ответственности еще пока ни за что, они, ну, просто интересно, что будет у меня в жизни. Женщины в три раза чаще, чем мужчины, это тоже понятно, потому что женщины, в принципе, склонны ко всякого рода вот суевериям в гораздо большей степени, чем мужчины, ну и пенсионеры. А предприниматели, ну, это тоже, на самом деле, насколько мы понимаем, входит все-таки в культуру действительно и чиновничество, и предпринимательство, пользоваться услугами тех или иных
представителей оккультных наук, да?
Да.
Угу. Вот, значит, с пейджера Роза нам пишет: не обращаемся к психологам только потому, что у нас такие психологи. В младших классах школы мои внучки психологи один в один списаны с сериала «Папины дочки». И чтобы с ними общаться, нужно быть самому психологом, нужно все время поддакивать и говорить «да-да-да», потому что говорят полную чушь. Еще одно сообщение. Лора пишет: к психологам отношусь резко отрицательно, с тех пор, как выяснилось, что со времен Советского Союза они были под отделом КГБ, чтобы изолировать здоровых людей, но имеющих другое мнение. Сейчас они нисколько не изменились, потому что не названа ни одна фамилия, кто мучил Сахарова и других правозащитников, как и в милиции, все осталось по-прежнему. Вот типичный случай, насколько я понимаю, когда путают психологов и психиатров.
Ну да? Да, Сахарова, конечно, психологи явно не мучили, там этим занимались представители еще на других профессий. Ну вот для таких реплик что характерно? Ну вот действительно человек очень плохо себе представляет, чем занимаются психологи. Но мнение свое о их деятельности имеет. Но в то же время, конечно, надо признать, что негативная оценка деятельности психологов имеет под собой и рациональные основания, не только вследствие того, что их часто путают с представителями каких-то других занятий, к которым они имеют отношение, но и потому, что вот в нашем психологическом сообществе сейчас явно господствует воинствующий антипрофессионализм, потому что очень много людей просто выдают себя для психологов, не имея для этого никаких оснований. Существует очень много сокращенных, трехмесячных и так далее психологических курсов, а профессиональных психологов, имеющих нормальное пятилетнее образование плюс еще опыт практической деятельности, в общем, не так уж много.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и явлений, имеющих отношение к социологии. В последнее время в среде социологов появилось словосочетание «профессиональный респондент». О том, что это такое, рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Строго говоря, это не термин, а словечки из профессионального жаргона людей, занимающихся проведением фокус-групп и набором респондентов, то есть тех, кто участвует в этих фокус-группах. Само дело по набору респондентов очень сложное. И иногда, вольно или невольно, люди, которые собирают участников фокус-групп, совершают некоторые злоупотребления. И тогда на фокус-группу, куда должны прийти люди с вполне определенными характеристиками, которые заданы программой исследования, ну, скажем, люди определенного возраста с определенным уровнем образования, которые заняты в какой-то данной области деятельности, потому что мы собираемся обсуждать именно это, или являются потребителями данного товара. Так вот, когда не хватает, а бывает, что не удается найти достаточное число людей с такими показателями, проскакивают, что называется, на группу люди, у которых список этих характеристик не совсем такой. Ну, немножко не соответствует возрасту, немножко не соответствует уровню образования, или, скажем, они читатели не этого журнала, а другого. Иногда такая небольшая ошибка ничего плохого за собой не влечет, но иногда это может оказаться или формальным признаком для того, чтобы, скажем, клиент, который заказал проведение такой фокус-группы, просто отказался бы за нее заплатить. Это очень большая неприятность для учреждения. Это не только денежные потери, это очень большой удар по престижу. Второе, это может просто исказить результаты, те, которые должны быть получены на фокус-группе. Самое неприятное, что поскольку за участие в групповых дискуссиях дарят подарки или как-то так или иначе оплачивают, то появляются люди, лжереспонденты, которые таким образом просто зарабатывают некоторую копеечку. И среди них уже есть такие пункты обмена информацией, где они друг другу дают советы, куда пойти, кем себя надо назвать и так далее. Это, ну, просто большая беда. То, что они делают, это не шутки, это просто, по сути дела, жульничество. Против них борются компании, такие вот, как наши, в частности. Составляются так называемые черные списки этих респондентов. И что хотелось бы отметить, что компании, конкурирующие друг с другом, этими списками обмениваются. То есть этих респондентов выявляют и стараются сообщить всем, ну, чтобы заблокировать возможность такого вот мошеннического поведения. Но целиком и полностью это сделать пока не удается.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации. Другие итальянцы». В передаче участвует писатель, автор новой книги «Другие итальянцы» Марио Корти. Подготовил и ведет программу Иван Толстой, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвует социальный психолог Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук, сотрудник Левада-центра Полина Черепова и доктор философии, культуролог, историк культуры Игорь Яковенко. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Махачкале убит глава отдела по борьбе с экстремизмом Главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу. Как сообщают в МВД Дагестана, неизвестные обстреляли автомобиль Гапала Гаджиева в воскресенье утром. В Москве оппозиция намерена провести сегодня очередную акцию «День гнева», несмотря на отсутствие разрешения властей. Оппозиционеры потребуют отставки московского мэра Юрия Лужкова, проведения досрочных выборов в городскую думу и расширения прав органов местного самоуправления. Аналогичные акции пройдут и в ряде других городов России. В Москве сегодня в результате пожара в общежитии Российского государственного медицинского университета пострадали 7 студентов из Малайзии. Все они госпитализированы. В России, по данным МЧС, на сегодняшний день продолжают действовать 14 очагов природных пожаров на площади около 300 гектаров. Крупных очагов нет, сообщает сайт ведомства. Американка Сара Шурт, задержанная вместе с двумя другими гражданами США в Иране более года назад, может быть отпущена под залог в 500 тысяч долларов. Ранее на этой неделе появлялись сообщения, что Шурт, у которой в тюрьме возникли серьезные проблемы со здоровьем, могут освободить уже 11 сентября, однако решение отложили, сославшись на правовые нюансы. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного аппарата, убиты 5 боевиков. В Нью-Йорке в субботу, в 9-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, прошли акции сторонников и противников строительства исламского культурного центра неподалеку от места трагедии. В обоих выступлениях участвовало от 1,5 до 2 тысяч человек. «Золотой лев», главный приз Венецианского кинофестиваля, присужден фильму Софии Коппола «Где-то». Это была краткая сводка новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе принимают участие социолог Левада-центра Полина Черепова, доктор философии, культуролог Игорь Яковенко и социальный психолог Андрей Юревич, замдиректора Института психологии Российской академии наук. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов, которые проводят разные социологические центры.
Как часто испытывают россияне стыд и гордость за свою страну? Результаты исследования фонда «Общественное мнение» на эту тему заставляют задуматься. Похоже, что и другое чувство присуще жителям России в равной мере. 63% граждан отвечают, что испытывают стыд за родину, и 60%, что испытывают гордость. А какое чувство все-таки возникает чаще? При такой постановке вопроса соотношение тоже почти равное – 37% и 34%, но стыд по-прежнему на первом месте. Если же говорить о причинах этих чувств, то стыд вызывает у людей прежде всего низкий уровень жизни и отношение власти к людям, в том числе низкие зарплаты и пенсии, социальное расслоение. А чувство гордости основано большей частью на спортивных достижениях. Такие вещи, как обороноспособность страны, экономические ее успехи, достижения в науке или действия руководства, собирают по 2-3% от общего числа респондентов.
Дорогие слушатели, я напомню, что через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас обсудим это исследование. Полина, как бы вы его прокомментировали?
Вы знаете, мы задавали похожий вопрос в апреле этого года. Он звучал так: гордитесь ли вы тем, что живете в России? И следующий был вопрос: гордитесь ли вы нынешней Россией? Вот определенно да, и скорее да, гордятся тем, что живут в России, 84%. Определенно и скорее нет, тем, что живут в России, не гордятся 11%. А что касается нынешней России как таковой, то гордятся за нее гораздо меньше, это 55% населения, и не гордятся 34%. То есть есть вот такая определенная разница, нестыковка между тем, что вот живут люди в России, этим гордятся, и нынешняя Россия. То есть совершенно очевидно, что существуют какие-то компенсаторные вещи, которые вот нынешнюю нашу Россию уже, ну, не позволяют ее гордиться. То есть если люди гордятся тем, что они живут в России, скорее это уже какие-то прошлые заслуги, это уже достижения предыдущих эпох, это в том числе победа в Великой Отечественной войне здесь в значительной мере играет роль. А нынешней России все-таки 34% населения не могут гордиться. Что касается стыда, вот такого вопроса мы не задавали, но здесь на самом деле, если мы возьмем, например, наше исследование, касавшееся вопроса о том, какие проблемы в первую очередь нужно решать в России и на какие на какие проблемы следует выделять средства из федерального бюджета, то здесь на самом деле на повышение уровня жизни на первом месте, на улучшение медицинского обслуживания, на поддержку социально незащищенных слоев. А что касается уже поддержки международного авторитета страны, здесь и Олимпиада в Сочи, здесь и различные футбольные чемпионаты, то эта строчка уже под номером 8.
То есть чего стыдятся, на то и нужно выделять проблемы. Чего стыдятся респонденты ФОМа, на то предлагают респонденты Левада-центра выделять деньги.
Конечно, да. на то население и предлагает выделять деньги, действительно. И точно так же и наши респонденты, конечно, признают, что главная проблема – это уровень жизни, это незащищенность социальная, это расслоение. А вот что касается международного авторитета, то на самом деле здесь население в значительной мере не поддерживает выделение, в первую очередь, федеральных денег.
Понятно. И Андрей Владиславович, что вы об этом исследовании думаете? Стыд и гордость за свою страну?
Ну, прежде всего, я хочу обратить внимание на, безусловно, положительную сторону полученных результатов, которая осталась за кадром. Вот, насколько я понял, почти все респонденты ответили на этот вопрос. Что означает, что почти все опрошенные идентифицируют себя с нашей страной и испытывают какие-то эмоции по поводу состояния нашей Родины в целом. А это, на мой взгляд, означает, что вот та индивидуалистическая идеология, которая активно внедрялась в наши мозги с начала 90-х, дескать, главное – твой личный успех. А положение дел в стране не имеет значения, но в крайнем случае ты из нее уедешь, если совсем будет плохо. Вот, слава богу, такая идеология не пустила корней в нашем общественном сознании, достаточно глубоких корней в нашем общественном сознании. Что касается распределения ответов, ну, в общем, оно выражает существующее положение дел. Ну, да, в нашей стране сейчас много хорошего, много плохого. И вот существует и то, и другое, может быть, в равных пропорциях, но, может быть, действительно, основные наши успехи все-таки относятся к прошлому, что, в общем, и проявилось в распределении ответов на этот вопрос. То есть в примерном количественном равенстве тех, кто гордится, и тех, кто стыдится. Кстати, вот наложение этих цифр 60 и 60, в общем, говорит о том, что многие, наверное, одновременно и гордятся, и стыдятся, что тоже очень характерно. Чего стыдятся? Ну, в общем, приведенный перечень выражает основные социальные проблемы нашего общества. То есть, в общем, стыдятся в основном с тем, что связано с нашими основными проблемами. Но, правда, вот не все проблемы. Вот меня лично удивило, что не являются предметом коллективного стыда, допустим, вот то, что мы по количеству убийств на 100 тысяч жителей занимаем одно из первых мест в мире, то, что по количеству беспризорников одно из первых мест в мире, что у нас ужасная статистика количества смертей в ДТП и так далее. Ну, видно, эту статистику просто опрошенные не очень знают.
Нет, наверное, стыдятся, просто я как-то составляла вот описание этого исследования, я привела только основные позиции, которые собирают наибольшее количество процентов.
Вероника, я посмотрел более полные результаты этого исследования на сайте Фонда общественного мнения, там это отсутствует. Это, да. Может быть, там размещены неполные результаты. Что касается приоритета спортивных успехов. Ну, в общем, на первый взгляд, это парадоксальная вещь, но в то же время она тоже достаточно понятна. Во-первых, спортивный успех, он достаточно прост, понятен, это наиболее простая, естественная форма и повод для выражения национальной гордости. Тут все однозначно, выиграл так выиграл. В отличие, там, скажем, от таких экономических показателей, как рост ВВП, который, как он достигается, как ВВП распределяется, здесь всегда возникает такая форма восприятия «да, но». Со спортивными успехами все просто и ясно. Ну и кроме того, конечно, надо учитывать и вообще гипертрофированное значение спорта в жизни современной цивилизации. И в нашей стране, вот вспомните советскую идеологию, неважно, как ты живешь, главное, сколько медалей на Олимпиадах выиграли наши олимпийцы. Ну, сейчас у нас все меньше этих побед, к сожалению, в том числе олимпийских, ну и, наверное, возникает субъективная значимость каждой из этих побед. Но это мировая тенденция. Вот, например, типовой итальянец, он победе сборной Италии на чемпионате мира по футболу, он радуется гораздо больше, чем какому-то экономическому успеху своей страны. Хотя это абсолютно иррационально, потому что на его личную жизнь эти экономические успехи влияют гораздо больше, чем триумф сборной Италии на чемпионате мира. Показательно и то, что вот годовые гонорары звезд спорта, ну, в десятки, иногда даже в сотни раз превышают размер Нобелевской премии. Ну, вот такова современная цивилизация, что поделаешь.
Игорь Григорьевич, как все-таки уживаются, на ваш взгляд, столь противоречивые чувства в гражданах, как стыд и гордость в равных пропорциях?
Ну, начнем с того, что поскольку на Земле нет и не может быть идеального общества, то нормальный, нравственно здоровый человек, естественно, испытывает гордость за свою страну, и в равной степени ему есть чему стыдиться. Это нормально, что есть и то, и другое. Вот пропорции этого, это интересно. Я полагаю, что действительно воспитана массовая культура и особое отношение к спорту, и чем меньше у нас оснований гордиться чем-то, так сказать, из области культуры, социальных, политических реалий, тем больше будут тащить, поднимать спорт, показывать нам. Потом нам объяснили, что Россия с колен встала, и многое-многое другое. Но вот что в этом исследовании мне любопытно. Ведь стандарты пенсионные, стандарты образа жизни, они ведь заданы культурой. Вот сегодняшнее население России, сегодняшние граждане России, их представление о том, как надо, как должно быть, разительно расходится с тем, с той практикой, с которой они сталкиваются. Их не устраивает этот мир, в котором они живут. А, скажем, лет где-нибудь лишь 50 назад, то бы, что было сегодня, воспринималось бы как рай и разлюлей малина.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Говорим о том, почему так плохо прививается в России практическая психология. У нас уже есть звонки. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы говорите, у меня два вопроса. Вот вы говорите, что к вам приходят в основном здоровые люди, не больные. Но вы, в общем-то, врачи. То сказать, лечите что-то, да? Но, и вот, с точки зрения, что вы еще и медикаменты какие-то выписываете. Так вот, разница между вами и вот врачевателями, как вы говорите, там, с презрением. Только то, что те медикаменты не выписывают, а то же самое человек, так сказать, попытается разбираться в их проблемах. Или вы что-то еще знаете такое, что не знает, например, опытный человек, которому очереди записываются, я сама про то не ходила, не думаю, что я могу сказать, рекламирую, очереди записываются, потому что действительно снимает стресс, разбирает в проблемах, только медикаменты не выписывает. А вот вы, врачи вроде бы, лечите, как говорите, здоровых людей.
Поняли, Марина Николаевна, Андрей Владиславович, прошу вас.
Ну, вот классическое заблуждение в отношении психологов. Психологи не врачи, даже специалисты по так называемой медицинской психологии. Если психолог выпишет какой-то рецепт, и вот ему подвернется каким-то образом бланк медицинский под руку, он совершит уголовное преступление, потому что психолог право выписывать рецепты не имеет. Так что психологи не врачи, это представители совершенно другого рода деятельности. Что касается того, что люди, которые вот называют себя, скажем, врачевателями, выполняют многие психологические функции, ну, это, да, тоже так бывает. То есть там в этой сфере есть откровенные, конечно, шарлатаны. Есть люди, которые успешно, в общем, выполняют психологические функции, в первую очередь функцию психотерапевтическую. То есть, да, они иногда умеют поговорить с людьми, обсудить психологические проблемы этих людей. Кроме того, тут имеет место эффект внушения, то есть, если, скажем, человек приходит к врачевателю, внушая себе, что это даст эффект, то он часто просто воздействует на себя психотерапевтическим образом, и эффект действительно наступает.
Ирина из Петербурга на линии у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо за предоставленное слово. Очень горжусь, что имею честь вот высказать мнение и выслушать ответ высокой аудитории. Значит, вы знаете, дело в том, что вот я имею чувство собственного достоинства. Это связано с тем, что я материально обеспечена, мне совершенно не волнует. Я с протянутой рукой не хожу и ничего не жду от недееспособного правительства. Но, понимаете, я глубоко несчастна, хотя я великий оптимист. Несчастна от того, что я страдаю за свою родину. Я люблю свою родину. Я бы никогда не уехала за границу. Но вы знаете, когда в 90-е годы пришел Ельцин, я наконец испытала счастье, радость. Я провела активную работу. Я была и доверенным лицом в этих депутатских выборах. Что только я не делала, потому что был воздух свободы. Понимаете, радость внутренняя.
Ирина, если можно, короче, у нас нет
времени. Ага, но знаете, пришел Путин. И вы знаете, на выборах 2008 года он превратил демократию в фарс.
И фактически ведь он организовал себе антиконституционный третий срок.
Да, Ирина, мы вас поняли. А у вас есть вопрос какой-то к нашим гостям?
У меня есть вот такой вопрос, что надо, понимаете, как мне эта позиция, как внушить Путину, что ему нет, где нам надо уходить, и возглавить в Сочи стройку, потому что там завал. Вместе с Мутко, вместе со своей этой фашистующей шпаной.
А кто? У кого есть ответ?
Ну, вообще говоря, на это отвечать не так просто. Но мы здесь сталкиваемся с некоторым личным, личностным переживанием. Вот 90-е годы для этой дамы представляются пространством и свободы, и какой-то самореализации. А те изменения, которые произошли в 2000-е годы, и внутренней политике, и в целом нашей России, они здесь для этой женщины пространство не оставили, и ей в этом неуютно и дискомфортно. Это высказывание гражданина нашей страны.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» культуролог, историк культуры, доктор философии Игорь Яковенко, а также социолог Полина Черепова и социальный психолог Андрей Юрьевич. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Предлагаю сейчас обратиться к зарубежному опыту. О том, как решают свои психологические проблемы американцы, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Практическая психология является неотъемлемой частью жизни американцев. Примерно третьих хотя бы раз в жизни совершает визит к психологу-консультанту. За последние полстолетия количество психологов в США увеличилось почти в 40 раз. Сегодня только в одном городе Нью-Йорке работают свыше 10 тысяч лицензированных врачей различного психиатрического профиля. Психология популяризовалась и распространилась в Америке благодаря в основном, как считают, эмигрировавшим из Европы специалистам. Ее развитие сильно повлияло на восприятие американцами эмоциональных и душевных расстройств. Такие расстройства рассматриваются как главные причины личных неудач, недостатков характера, душевного дискомфорта, хронической неудовлетворенности с собой и окружением. Вместе с тем, люди с серьезными психическими проблемами, которых раньше изолировали, лечили электрошоком и инсулиновыми инъекциями, в наши дни перешли на пилюли и психотерапию. Они свободно живут в обществе, амбулаторно лечась у психотерапевтов в общественных центрах душевного здоровья. Роль психотерапевтов в США исключительно важна при преодолении стрессов, вызванных событиями наподобие терактов 11 сентября или урагана Катрина. В дни, когда пятно нефти со взорвавшейся буровой в Мексиканском заливе шло к берегам Луизианы, Чарльз Фигли, профессор психологии Тулейнского университета, с коллегами помогали местным жителям не терять самообладание и преодолеть стресс, вызванный ожиданием экологической катастрофы. На семинарах, курсах психологической помощи в университете и на других форумах в Новом Орлеане мы фокусировались на том, что человек должен прежде всего обратиться к самому себе, понять, что ему необходимо для возврата к сбалансированному, комфортному состоянию своего внутреннего мира, как, образно говоря, перезарядить внутренние батареи. Учитывая панический тон СМИ, рассказывавших о разливе нефти, мы рекомендовали людям не смотреть телевизор. Состав американских специалистов в области душевного здоровья весьма разнообразен. Собственно, психолог – это ученые с докторской степенью, ведущие в этой сфере научно-исследовательскую, инновационную и педагогическую деятельность, активную лечебную и консультационную практику. В государственных учреждениях работает всего десятая часть американских психологов. Растет сегмент канцлеров, психологических консультантов или советников с дипломом не ниже магистра. Психологическую помощь оказывают также социальные работники, половина которых работает в муниципальных структурах и которые не занимаются диагностикой и лечением. Люди обращаются к ним, когда неожиданно попадают в неблагоприятные социальные ситуации – увольнение, банкротство, развод. Пытаясь прийти в себя от экономической рецессии, американцы сегодня намного чаще обращаются к профессиональным гадалкам. Вашингтонская предсказательница Александра Шорен гадает на картах, на кофейной гуще и с помощью магического кристалла. Я подняла расценки сервиса с $2.22 до $4.99 в минуту, после чего, к своему удивлению и удовольствию, обнаружила, что число моих клиентов даже выросло. В этом году я начала расширять круг клиентов через социальные сети в интернете. В сети Facebook у меня более 300 друзей-клиентов, в Твиттере более 250. Экономический кризис особенно ударил по сфере недвижимости. Это чувствуется и потому, что круг моих клиентов сильно прирастает за счет риэлторов. Иные звонят каждый день, спрашивая, состоится ли сделка, если такому-то покупателю предложить такой-то дом. Учитывая, что десятки миллионов американцев все еще не имеют медицинской страховки, в большинстве случаев покрывающие визиты к психологу, люди снимают стресс, фобии и психологические проблемы другими доступными средствами. Это может быть доверительная беседа со священнослужителем, посещение волонтерского семинара при церкви, запись в клуб по интересам, спорт, хобби, пикник с друзьями, наконец, поход в торговый центр. В общественных библиотеках большим спросом пользуются многочисленные печатные аудио- и видеопособия по снятию стресса или депрессии, повышению самооценки, решению всевозможных психологических и просто жизненных проблем.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне. Ну что ж, ситуация в США, конечно, сильно отличается от российской, хотя и гадалка и там ходят. И у нас звонок Полины Петровны из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, уважаемая Вероника и гости. У меня вопрос к Андрею Гуревичу, если я правильно...
Юревичу.
Да, фамилия. Скажите, пожалуйста, вот существует ли какая-то юридическая ответственность за нанесение вреда психическому здоровью человека в таких формах, как дедовщина или социальное такое психическое давление и насилие какого-то коллектива на человека? Спасибо.
Ну, вопрос очень существенный, хотя, по-моему, вот тут две вещи слиты. Вот ответственность за дедовщину психолог должен нести. Ну, юридическая ответственность за дедовщину существует, но со стороны тех, кто эту дедовщину устраивает, а не психологов. Может быть, имеется в виду, что в военных коллективах должны присутствовать психологи, которые препятствовали бы этому явлению. Вот. Но вообще вот вопрос о ответственности психологов, а также особенно тех, кто выдает себя за психологов, очень важно. И вот как раз я говорил о том, что это правовое поле совершенно не проработано. Нужны законы о деятельности психологов. В общем, подобные инициативы есть в наших законодательных органах, ну, в частности, в Московской городской думе, где, насколько я знаю, в общем, с весны лежит подобный законопроект. Это абсолютно необходимо. И, кстати говоря, вот когда звучал материал о том, как психологи работают в США, тут, кстати, я тоже не совсем согласен. Например, прозвучало определение психологов как ученых с докторской степенью, которые занимаются практикой, но далеко не все практикующие психологи ученые. И, ну, в этом, кстати, проявляется вот характерная для нас традиция. Мы довольно плохо отличаем психологов-ученых от практикующих психологов и так далее. Это есть и в США. Но вот одно из главных отличий американской психологической культуры от нашей – это очень четкое ее правовое обеспечение. Там психологом, в принципе, не сможет работать человек, который не имеет соответствующего образования профессионального, большого количества часов наработанного в качестве психолога практика под руководством опытного руководителя, экзамена сданного по результатам этой практической деятельности и так далее. Вот у нас всего этого нет, это, к сожалению, вот препятствует тому, чтобы большая часть, или, ну, я уж не говорю о том, что все наши психологи были высококвалифицированными профессионалами, которые приносят пользу людям и не наносят вреда. Вот правовая сторона этой проблемы, к сожалению, для нас сейчас очень существенна.
Полина, а вы видите необходимость того, чтобы люди лучше осознавали роль психологии в повседневной жизни? Вообще, как вот вам кажется, есть запрос на работу психолога в обществе?
Запрос на работу психолога на самом деле не настолько велик, потому что действительно даже не пытаются посещать психотерапевтов. Вот у нас население 90% ни разу не ходило и, по сути, не собирается. Вот. Другое дело, что на самом деле это достаточно такая двоякая проблема. Проблема не только в том, чтобы люди стремились посещать, но и в том, чтобы качество предоставляемых услуг на самом деле было на достаточно высоком уровне, чтобы люди могли ими пользоваться хотя бы даже без вреда для себя, не говоря уже о пользе. То есть, на самом деле, до сих пор у нас вот не устоялась эта практика в таком качественном виде в России, чтобы действительно можно было. Если мы говорим об экстрасенсах, то это из века в век, и постоянно это было и на Руси, и в России, и даже в Советском Союзе. А что касается психологов, то здесь нужно еще доработать.
Игорь Григорьевич, а вы как считаете, помогают психологи? И какой путь решения психологических проблем предпочитаете вы?
Я уже говорил и могу только повторить. Психолог помогает модернизированному, автономизировавшемуся человеку, личности, который вычленился из традиционных целостностей, рациональный человек. Там психолог нужен, полезен и необходим. Люди традиционные скорее пойдут там к гадалке, к экстрасенсу, и, наверное, так именно надо делать. Это их горизонт, их кругозор, их технологии. Я свои проблемы решаю чаще сам, но я вполне, если это мне необходимо, общаюсь с психологами. У меня, благо, знакомых хватает.
Тут нужно сделать, на мой взгляд, очень существенное добавление, потому что вот до сих пор у нас тут обсуждались ситуации обращения к психологам в спокойной ситуации, в спокойной жизненной ситуации, когда, ну, в общем, человек занимается своим делом, никаких экстремальных проблем у него не возникает, но вот по мере накопления психологических трудностей он идет к психологу. Есть и другие ситуации, к сожалению, для нашего общества сейчас очень характерные. Это экстремальные ситуации. Это люди, которые пережили Норд-Ост, Беслан и так далее. Вот с ними психологи, у нас, кстати, вот очень успешно работающая психологическая служба существует в системе МЧС, что общепризнано всеми, но в первую очередь людьми, которые получают помощь психологов вот в таких условиях. Вот здесь психологи действительно очень эффективны, они абсолютно необходимы, и, кстати говоря, вот в таких горячих точках экстрасенсы, колдуны как-то особенно не появляются. Ну, можно, конечно, вспомнить одного Григория Горового, но также можно вспомнить, чем это закончилось. Вот. И вот когда речь идет о потребности общества в психологах, нужно иметь в виду не только вот тех действительно людей, которые находятся в спокойных условиях, жен русских, там, новых русских, людей, которые достигли достаточно высокого уровня жизненного развития, но и жертв вот подобных случаев, и терактов, и экологических катастроф, которые сами к психологам не обращаются, им не до этого. Но психологи работают в таких горячих точках, и действительно результаты их труда просто неоценимы, что, в общем, признано всеми, кто эти результаты наблюдает.
Да, вот тут я хотел бы согласиться. Действительно, психология катастроф и помощь у нас налажена хорошо, работает эффективно, и в этих ситуациях психолог должен работать, не всяких сомнений.
С пейджера. У нас о психологической службе только говорят, и существуют какие-то институты психологии, которые никому не известны. Психологи оторваны в своей деятельности от людей, это не распространено. Так считает Наталья, и отвечать вам, Андрей Владиславович, у вас меньше минуты.
Ну, я с этим совершенно согласен. Действительно, информация о деятельности психологов, я уж не говорю о рекламе, их работы налажена очень плохо, но в качестве хорошего примера могу назвать рекламу Московской психологической службы помощи населения, которая у нас в метро звучит постоянно. И, конечно, за это несут ответственность и психологи, которые недостаточно хорошо освещают свои возможности, свою деятельность. Но, в первую очередь, все-таки, на мой взгляд, средства массовой информации. Вот я упоминал о том, что там колдунам, экстрасенсам и прочим представителям подобных видов деятельности уделяется очень много внимания, а психологам, ученым, практикам практически не уделяется.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Ведет передачу Данил Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали Андрей Юрьевич, замдиректора Института психологии, член-корреспондент Российской Академии наук, социолог Левада-центра Полина Черепова и культуролог, доктор философии Игорь Яковенко. Вела программу Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация выявила системные пороки в организации
Никто
власти.
Никто не ответил за это.
Организаторы безумие. Пикета написали обращение к губернатору.
Мы ждем полчаса. Поезда нет. Мы опаздываем.
Вскоре история станет
их нарушением фундаментальных прав граждан ЕС называли европейские депутаты действия.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.